Здравствуйте, отец Игорь.
Здравствуйте, Виктор.
7 декабря, совсем недавно, верующие православной церкви отметили День памяти великомученицы Екатерины. Кафедральный собор Краснодара, настоятелем которого вы являетесь, носит ее имя. Я от всего сердца поздравляю вас с этим праздником.
Благодарю. Для нас это большая радость и приятно ваше поздравление из ваших уст, как давнего друга собора. Спасибо вам огромное за радость и внимание к этому дню.
Очень хороший повод поговорить о святой Екатерине, именем которого наречен наш замечательный собор, и кому, как не вам, рассказать интересную историю, чем славится именно этот образ Екатерины. Я хотел бы задать вот о чем вопрос. Святая Екатерина, или как еще Екатерина Александрийская по месту рождения, происходила из знатного египетского рода второй половины третьего столетия. То есть время, когда она жила, это время протектората Рима. Как могло так получиться, что, в общем-то, воспитанная в языческих традициях, она стала столь ярой заступницей христианства и православия?
Вы знаете, ничего удивительного в том, что уже в начале 4 века многие обращались ко Христу. Нет удивительного, потому что уже христианство имело почти 300-летнюю историю своего существования.
Ну, это ж так мало.
И существует. Вы знаете, может быть, некорректное сравнение, но иногда я привожу такой пример. Наша Родина с напряжением всех сил, с полной отдачей одержала победу в Великой Отечественной войне. 4,5 года. Сколько крови, сколько усилий, когда, казалось бы, были моменты, что можем и не устоять, хотя мы, безусловно, верили в эту единственную и возможную для нас победу. А теперь представьте, это 4,5 года. Нам отказывали в праве на существование. Наш народ истребляли всеми возможными способами. А теперь подумайте, что ко времени появления Миланского эдикта, которым провозглашалось свободное поклонение Христу, христианство объявлялось религией разрешенной, законной, почти 300 лет нас гнали. Говорю «нас», потому что я считаю нас, вас, и вас, и себя, как христиан, причастных к тем мученикам, которые страдали эти первые века. 300 лет – это ужасно много, это очень много. Да. И то, что христианство выстояло, это одно из для меня из чудес Божьих.
Просто язычество ведь имело еще более фундаментальные корни, да, и большая часть территории была занята людьми, которые...
Несомненно, практически весь мир
исповедовал
другую веру, в той или иной форме, разным богам, приняты в определенной местности, или они были известны всей, как тогда говорили, вселенной. Конечно же, один маленький кусочек земли до Христа поклонялся истинному Богу, а с пришествием христиан, то как зерна, да, которые были рассыпаны по всей земле. И святая Екатерина, она же уже, во-первых, была не первой обратившейся ко Христу. Мы помним, что ее мать была тайной христианкой, а у матери был свой духовный отец, с которым, кстати, она и познакомила свою дочь. Заметим, что до известного срока даже мать не решалась посвятить свою дочь в тайну своего сердца, в тайну своего общения с Богом. Но пришел тот удивительный момент, когда эта дева прекрасная начала задавать вопросы, на которые никто не мог ответить. Она стала искать того, нерожденного на земле, равного ей по уму и красоте. Угу. И тогда с помощью Матери Божией, которая решилась представить, показать своей дочери иного жениха, небесного жениха, и старец духовный научил Екатерину основам веры, она, вот это семя легло на такую благодатную почву, что сдало в кратчайшие сроки удивительный, сильный плод, который невозможно было уничтожить уже никакими прещениями, наказаниями и даже отъятием самой жизни.
Ну вот она попадает в такой мир, который, в общем-то, не приемлет подобных взглядов, да, и оказывается в очень тяжелом положении, противостоянии императору Диоклетиану. То есть это противостояние и, пожалуй, вечная борьба христианского и языческого. Вот сложная ситуация, да? Ведь проще отказаться и понять, что не прав, чем идти, ну, как мы говорим, на Голгофу, да?
Вы знаете, для каждого человека первых времен это был вопрос личной борьбы. Не борьбы класса, не борьбы семьи, не борьбы общества. Вы знаете, они ведь не объединялись, скажем так, по такому признаку, в своей ненависти к Риму или к властям Александрии. Не группировались в партии. Они практически, будучи даже членами общества, они выходили из этого общества и сражались один на один. Это беспримерный подвиг, и потому эти первые времена характеризуются наличием, как мы говорим, чрезвычайных даров, которые даровались по чрезвычайной любви к Богу и чрезвычайной ревности. И святая Екатерина, святая великомученица Варвара, для нас это одни из самых ярких, так сказать, звезд, которые сияют на небосклоне мученичества. Как эти девы, изнеженные, царского рода, в данном случае мы видим, что, вероятнее всего, приказание о преследовании исходило от Максимина, соправителя, либо несколько было, цить, правителей в ту пору Римской империи. Она подобна великомученице Варвара, вот, страдала от своего отца. Тоже, цить, отнюдь не безродного и не без самого бедного человека, который устроил ей отдельное жилище, в котором она содержала только окружающую видимую и прекрасную природу.
Вот смотрите, вот это очень важная вещь, вы сейчас говорите, отец Игорь, дело вот в чем. Мы понимаем, что первые гонения на христиан были самыми страшными. Море крови, море огромное количество жертв. Когда нищий человек обретает веру и борется за нее до конца, я понимаю, ему нечего терять. У него кроме веры, может быть, ничего нет. Но мы говорим о людях, которые были, в общем-то, сопричастны к царским семьям, к обеспеченным семьям, к сословию. И они идут до конца. Вот здесь мне интересно, что является для них таким сильным аргументом?
Сильный аргумент – сам Христос. Сильнее для человека быть не может. Его образ, общение с ним затмевает все, что может предложить этот мир. Весь блеск, весь мишуру, все приходящее. Человек понимает истину и вечность и познает весь этот мираж, который вокруг нас, дымку, жизнь как пар. На краткое время являющаяся, она уходит. Но нам предстоит жизнь вечно с Богом или без Бога, по выбору самого человека. И они поняли и реализовали свой этот выбор в своей жизни. И благодаря этому, я не думаю, что кто-то из современников назовет несчастным святую Екатерину, святую Варвару, несомненно, получая от них помощь, или святую блаженную Матрону Московскую за то, что она была слепа и лишена радости и человеческих, и женских земных радостей. Нет, конечно. А вы знаете, и все мученики тех времен, да и последних времен, являли собой такой пример заразительный во многом. Убивали одного, вставали 10 человек. Сжигали 10, поднималось другие 100. Чем они были привлечены? Что людей заставляло тут же на месте исповедовать себя христианином? Я думаю, отблеск неземной славы, отблеск неземной вечности и воплощение любви в тех, к кому они обращались. То есть люди зримо видели, что в этом человеке сейчас вот сконцентрирована правда и свет. А каждый из нас, вольный или невольный, все равно тянется к правде, к свету. Тогда были люди проще и в чем-то решительнее. И они, не раздумывая, шли, вставали на сторону правды. Сейчас нас так путает враг рода человеческого, что вот это стремление реализовать свое... простите меня, вот движение к правде, истине стало весьма сложно.
Ну, очень важно, кстати, сегодня появилось много средств, которые путают человека, где правда, где ложь. Мы все в лабиринте. И вот как правильно найти эти выходы к
свету?
Только
во Христе и со Христом, и с молитвой ко Христу. Просто человеческим разумом подчас нам становится невозможным выйти из житейского тупика, из тупика обстоятельств, и из тупика тех болезненных ощущений, которые испытывает человек. Лишь Христос разрубает любой гордиев узел.
Был ли наказан Диоклетиан, казнивший Екатерину?
Каким образом мы можем говорить, кстати, о наказании?
Как вы думаете?
Если так уж, если говорить, вернуться, кстати, императоре Диоклетиане, и вообще говорить о императоре-гонителе, Максимине, Максимиане, да, прочих, я думаю, что в вечности им свой суд уготован. Но нужно всегда знать, что если люди хотят на этой земле видеть явно поражение зла, то оно не всегда дается. А суд, самое главное, реализовывается в вечности. А поэтому вообще стремиться увидеть поражение своего обидчика, я, позвольте переложу на понятное наше взаимоотношение, оно не всегда нам полезно. И не всегда нужно ждать, что вот мой оскорбитель, обидчик или прочий досадитель, что вот явно от Бога должен понести вот предо мной наказание. Нет, не всегда так бывает. Слава Богу, Господь нас возводит гораздо более высшему. Давайте вспомним, о чем молился первомученик Стефан. Господи, прости им, не ведят, что творят.
Ну да, наказание может не постичь человека в конкретный момент, содеяние.
Но, естественно, что суд есть для каждого. Мне отмщение аз воздам, говорит вас Господь.
Господь милостив, и он дает возможность человеку раскаяться. Временно это покаяние.
Дает время. Апостол говорит, не думайте, что Господь коснит, то есть медлит. Он долго терпит, ожидая прощения каждого.
У нас осталось совсем мало времени. Я очень хочу задать последний вопрос. На Кубани побывало много святынь за последнее время. Огромное спасибо нашим властям, которые этим занимаются, вопросом активно церкви. Это десница святителя Спиридона Триумфийского. Я просто напомню, да, мощи святого Георгия Победоносца, конечно же, Арзамасский крест, который совершенно недавно был у нас в Краснодаре и на Кубани.
Частица мощей святой Екатерины издавна находится в Свято-Екатерининском кафедральном соборе города Краснодара, и каждый желающий может прийти, поклониться и помолиться и пред иконой, и пред ковчегом с этой святыней.
Спасибо большое.
Благодарю. Спасибо.